Здравствуйте, дорогие телезрители! В ближайший час мы подведем итоги уходящей недели. В студии Александр Крузе. Смотрите в нашем выпуске. Четвертьвековой юбилей возрождения монашеской жизни в Покровском Ходьковом монастыре его насельницы и тысячи паломников отметили со своим патриархом. Православный мир вспоминал мученическую кончину святого Иоанна Предтечи, которого Святая Церковь чтит выше всех после Богоматери. В Санкт-Петербурге сотни тысяч людей собирает городской праздник в честь перенесения в северную столицу мощей благоверного князя Александра Невского. Эмоции болельщиков, медали победителям, а главное, умение превозмочь себя и научиться взаимопомощи. Таковы спортивные соревнования православной молодежи. Теперь более подробно об этих и других событиях. Святейший патриарх Кирилл возглавил торжества по случаю 25-летия возрождения монашеской жизни в Покровском Ходьковом монастыре. В связи с праздником обитель посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев. За литургией молились настоятельницы ряда женских монастырей, сестры Ходьковской обители, выпускницы и воспитанницы монастырского приюта для девочек, а также паломники и жители Ходькова. Патриаршее богослужение транслировалось в прямом эфире на нашем канале. Материал Галины Ледвиной.
25-летие возрождения монашеской жизни в Покровском Ходькове монастыре запомнится торжественным богослужением патриарха Московского и всея Руси. В одной из древнейших монашеских обителей на Руси, в Никольском соборе, в день торжества, патриарху сослужили пребывающий на покое архиерей Грузинской православной церкви митрополит Серафим Джоджуа и архиепископ Сергиево-Посадский Феогност, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. В связи с праздником Покровский монастырь посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Монашеская обитель в Ходькове была основана в начале 14 столетия. В 1330-е годы в монастыре приняли постриг преподобные Кирилл и Мария, родители преподобного Сергия Радонежского. Их святые мощи почивают здесь и сегодня, в Покровском соборе. В послереволюционные годы монастырь был закрыт. Монашеская жизнь в нем возобновилась только через 67 лет. В 1989 году в нем начались восстановительные работы. По окончании богослужения святейшего патриарха Кирилла приветствовала игуменья Олимпиада, которая преподнесла его святейшеству Смоленскую икону Божьей Матери, написанную сестрами обители специально для патриарха.
Ваши предки были очень благочестивые, приняли мученический венец и сегодня стоят у престола Божия. А вы несете их продолжение, несете первоотеческий крест, продолжаете славить Христа, возобновлять монастыри и храмы и открывать учебные заведения и, конечно, прежде всего, возрождать жизнь духовную.
С 2000 года при Покровской обители в Ходькове был открыт приют-пансион для девочек. Святейшего Владыку приветствовали также его выпускницы и воспитанницы.
Здесь в обители мы выросли, выучились, многому научились. Каждый из нас, выпускников, выбрал свой путь. Кто-то создал семью, кто-то решил посвятить свою жизнь Богу и остаться у преподобных Кирилла и Марии. Ваше святейшество, просим ваших молитв об укреплении нас на жизненном пути и о нашей святой обители.
Предстоятель Русской Церкви напомнил, что в этом году отмечается 680 лет представления преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского. А говоря о 25-летии возобновления монастыря, патриарх поблагодарил матушку-настоятельницу и сестер за труды.
Не просто возрождены храмы, как вот этот Никольский храм, так прекрасно отреставрированный, расписанный. Но самое главное, вы создали в монастыре замечательные службы, направленные на вспомоществование людям. Это и приют для девочек, это и воскресная школа, это и ваше подворье, которое собирает результаты ваших сельскохозяйственных усилий и направляет эти результаты, эти плоды для тех, кто нуждается. Это, конечно, и работа с молодежью в воскресных школах. Монастырь живет полнокровной духовной жизнью с очень развитым, как мы теперь говорим, социальным измерением. А на самом деле, если просто сказать, сочетая молитву и добрые дела.
В дар обители святейший патриарх передал икону собора Киево-Печерских святых, прославленных угодников Божиих, положивших основу русской монашеской традиции. Указом святейшего патриарха Кирилла во внимание к трудам на благо церкви высоких церковных наград были удостоены настоятельница монастыря, игумени Олимпиада Баранова, клирики Ходькова монастыря архимандрит Амвросий Кравчук и протоиерей Евгений Корчуков. Затем в Покровском храме его святейшество помолился и совершил славление у раки преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского.
Предстоятель Русской Церкви встретился с духовными лидерами Армении и Азербайджана. Трехсторонняя встреча прошла в Даниловом монастыре Москвы, в патриаршей и синодальной резиденции. О чем шла речь и к чему пришли стороны диалога в нашем следующем сюжете.
Религиозные лидеры двух стран, Армении и Азербайджана, прибыли в российскую столицу по приглашению предстоятеля Русской Церкви. Формат встречи за круглым столом предусматривал трехстороннее обсуждение путей урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.
По моему глубокому убеждению, роль религиозных лидеров заключается в том, чтобы призвать стороны конфликта положить конец кровопролитию во имя сохранения драгоценных жизней своих граждан и предпринять конкретные шаги, способствующие примирению, возвращению беженцев и обеспечению их безопасности.
Патриарх Кирилл подчеркнул, что сложившаяся ситуация требует укрепления доверия между народами. И здесь важным фактором является нравственное влияние на настроение молодого поколения, которое должно учиться жить в мире, уважать друг друга, уметь находить общий язык с ближними и дальними.
Христианам и мусульманам особенно важно совместно свидетельствовать о нравственных ценностях, проповедуемых нашими религиями, о священных дарах мира и милосердия, о Божьем присутствии в человеческой истории. Тот, кто проповедует межрелигиозную нетерпимость и ненависть, совершает тягчайший грех перед Господом.
Глава делегации Армянской апостольской церкви, Верховный патриарх и католикос всех армян Горигин II, поддержал важность восстановления доверительной атмосферы в регионе, причем исключительно путем переговоров. Лидер мусульман Азербайджана шейх Улислам Аллах Шукюр Паша Заде заявил, что приветствует все усилия для мирного решения конфликта и подчеркнул важность продолжения трехсторонних встреч под патронатом патриарха Московского и всея Руси.
Религия может играть и, уверен, будет играть объединяющую, примиряющую роль для наших народов. Пусть же наши усилия помогут привнести на древнюю кавказскую землю долгожданный мир.
По итогам встречи стороны подписали совместную декларацию о необходимости диалога и международных миротворческих усилий двух стран.
Это был честный, открытый разговор, который сопровождался мирным духом. И в этом смысле лидеры, духовные лидеры Армении и Азербайджана, несомненно, показывают пример своим народам. И дай Бог, чтобы это послание, подписанное здесь, в Москве, дошло до руководителей и Армении, и Азербайджана, и для всех тех людей, от решения которых может зависеть мирный исход долголетней и сложной проблемы в отношениях между двумя народами.
В документе содержится также ряд предложений, призванных облегчить участь людей, оказавшихся в зоне конфликта.
По обе стороны разделения существуют храмы и мечети. Очень важно, чтобы они содержались должным образом, чтобы не было никаких актов вандализма. Мы призвали освободить мирных жителей. Не нужно распространять правила ведения военных действий и правила, связанные с содержанием военнопленных, на людей, которые таковыми не являются. С особым чувством лидеры обращаются к молодежи. Молодежь должна, конечно, поменять свое сознание, должна быть настроена на установление мира и преодоление конфликта.
В начале недели церковь вспоминала усекновение главы Предтечи и крестителя Господня Иоанна, проповедника покаяния, величайшего из пророков. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершил божественную литургию в Иоанно-Предтеченском храме, расположенном у стен Богородицы Смоленского Новодевичьего монастыря. Галина Ледвина продолжит.
Православные христиане вспоминали новозаветное событие – насильственную смерть великого пророка. Позорнейшим пятном в истории человечества называют день, в который под мечом палача упала святейшая голова Иоанна Предтечи, крестителя Господня, того, кто предсказал пришествие Мессии и крестил Господа Иисуса Христа в водах Иордана. Голова была отсечена по приказу царя Ирода, принесена на пир и отдана плясавшей девице. Ее мать Иродиада, с которой сожительствовал царь, оставив свою законную жену, исколола язык пророка булавкой и закопала голову в нечистом месте. Владыка Ювеналий напомнил евангельское событие и подчеркнул.
Мы видим в повседневной нашей жизни повторение того, что мы сегодня вспоминаем. И измены со стороны мужа и жены, и пьянство, которое отягощает нравственное состояние людей. И день сегодня строгого поста для того, чтобы трезвенным сознанием осознать и значение праздника, и свою греховную жизнь.
В день, когда вспоминается жестокая расправа над пророком, установлен строгий пост. Именно этот день был выбран для того, чтобы напомнить людям о необходимости трезвого образа жизни. Ежегодно за богослужениями во всех храмах оглашают послание святейшего патриарха Московского и всея Руси. Его святейшество отметил, что церковь помогает людям вернуться к трезвости, открывая на приходах общества и реабилитационные центры.
Трезвость в широком смысле слова можно понимать как способность правильно оценивать происходящее и внутри нас, и во мне. Именно трезвый взгляд на вещи помогает нам делать правильный жизненный выбор, выстраивать добрые отношения с родными и близкими, с окружающими нас людьми. День трезвости призван помочь человеку, находящемуся в жестоком плену винопития и иных пагубных зависимостей, задуматься о своей жизни и встать на путь исправления, обрести истинную свободу и радость жизни, которая невозможна без исполнения заповедей Божьей.
В честь престольного торжества духовенство и прихожане совершили крестное шествие, молились и славили великого Божьего угодника и покровителя этого храма.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Владыка поздравил всех участников богослужения с престольным праздником и в своем архипастырском слове напомнил историю храма усекновения главы Иоанна Предтечи. Летопись относит появление его на этом месте у Новодевичьего монастыря ко времени основания обители, то есть к 1525 году. Во время Отечественной войны 1812 года храм был взорван. Решение о его воссоздании было принято 5 лет назад в бытность председателем правительства, а ныне президентом России Владимиром Путиным. Возрождение храма было приурочено к празднованию 200-летия Отечественной войны 12 года и победы в ней.
11 сентября в нашей стране отмечался День трезвости. В этот день около 50 человек в Екатеринбурге приняли обет трезвости. В храме святителя Николая Чудотворца при Горном университете прихожане молились о даровании им сил противостоять искушениям и вести здоровый образ жизни. Подробности у нашего корреспондента Надежды Калининой.
При Никольской церкви уже не один год действует общество трезвения. И сегодня многие его члены здесь, ведь День памяти Иоанна Предтечи для них важная дата. Более 100 лет назад состоялся первый всероссийский съезд практических деятелей по борьбе с пьянством. Именно на нем и обсуждалось утверждение Дня трезвости в день усекновения главы Иоанна Предтечи. Праздник тогда по историческим причинам прижиться не успел, но традиция возрождается сейчас. Святой Иоанн всегда призывал людей к покаянию и осмыслению своей жизни. Так он обличал царя Ирода Антипу за то, что тот нарушил закон и вступил в любовную связь с женой своего брата. Женщину звали Иродиада, и на одном из шумных застолий ее дочь Соломея исполнила танец, который так понравился Ироду, что он согласился исполнить любое ее желание. Соломея по просьбе матери попросила убить Иоанна Предтечу.
Люди, облеченные властью, они допускали для себя возможным совершать вот эти нравственные преступления, за которые Иоанн Предтеча и обличал, говорил о том, что существует правда гораздо более высшая, чем та земная власть, чем те блага, которыми вы обладаете.
В память тех печальных событий уже в 20 веке был установлен День трезвости. Люди давали обеты не употреблять спиртные напитки. Так было 100 лет, так происходит и сейчас.
В жизни часто бывают такие случаи, что человек падает, встает и идет дальше. И, в принципе, безусловно, это очень ответственно, когда человек дает обет трезвости. Но это не ответственнее, чем жить ему здесь, на земле.
В надежде на помощь Божию в несении трезвого образа жизни прихожане Никольской церкви идут крестным ходом по центру города. Современный Вавилон предлагает немало искушений, стоять перед которыми подчас очень сложно. Но с поддержкой Спасителя обет трезвости может быть выполним.
Сим изъявляю твердое намерение и даю крепкое обещание. Не пейте вина и ничего хмельного и одурманивающего.
А тех, кто ведет трезвый образ жизни уже не один год, отметили памятными значками.
Вы знаете, это прекрасно на самом деле, потому что сначала это вызывало удивление, а сейчас это вызывает подражание. И все уже знают, приходя к нам, что у нас будет вкусно, замечательно, весело, и при этом алкоголь не то чтобы... Его просто нет, и он не нужен, и он не требуется. И наши друзья многие, они и не смущаются, и даже уже сами, как бы можно сказать, что меньше стали пользоваться употреблением алкоголя.
Свой значок Михаил отдал дочке, ведь и она тоже его заслужила.
От папы.
А почему тебе дал значок?
За терпение.
Продолжая тему здорового образа жизни. В монастыре Вознесенская Давидова пустынь прошел турнир по футболу среди учащихся воскресных и спортивных школ. Такое действо собирает в обители мальчишек уже не первый год. Как прошла игра на этот раз, кто стал ее участником и победителями, расскажут наши коллеги.
В этот раз добрую традицию поддержали 7 команд. Хозяева пустынники в двух составах, клубы из соседних Крюкова и Любучан, а также гости из Подольска. Клуб детской футбольной лиги и прошлогодние вице-чемпионы «Знамение» тоже в двух составах. Во встрече со «Знамением-1» хозяева площадки «Пустынники-1» под руководством капитана Дениса Старикова показали великолепную игру и позднее получили право побороться за бронзу с другой подольской командой – детская футбольная лига. Увы, но этот соперник оказался слишком крепким орешком. Счет встречи 5-2 в пользу ДФЛ.
Ребята, держите оборону!
Но что же первые две ступеньки подиума? За золото сразились «Знамение-2» и футбольный клуб «Дружина» из соседнего Крюкова. И этот матч оказался поистине самым зрелищным и напряженным, каким и должен быть настоящий футбольный финал. Основное время не позволило определить сильнейшего. Со счетом 2-2 команды ушли на серию пенальти. В итоге чуть более удачливыми оказались игроки «Знамения». Им и достались кубки и медали за первое место.
Самый яркий момент – это когда мой старший брат забил очень красивый гол. Ну, не победный, но сравнял счет.
И с какой командой?
С Крюкова, из селения Крюкова «Дружина», да?
То есть это в финале вы играли? То,
что... Да, в финале.
Полуфинал был сложный против команды «Хозяев». И там судья прогол забыл, и в итоге чуть не проиграли.
По традиции судейская команда наградила спортсменов и за личный вклад в игру. Лучшим нападающим признали Егора Будина из Подольской ДФЛ. Лучшим вратарем Кузнецова Максима из чемпионского знамения. Его напарник Алексей Грицишин получил гордое звание опора команды. А самым техничным игроком стал Тяпкин Никита из Крюковской дружины.
Сегодняшняя игра нас немножко сплотила, дала возможность почувствовать плечо друг другу, почувствовать свои немощи, свои недостатки. Вот. Ну и, конечно же, стремиться к лучшему. Поэтому сердечно благодарю всех, кто принял участие в организации. Конечно, Сергей Ильич, вас, вашу команду. Спасибо большое, что ежегодно помогаете, организовываете. И люди приезжают, видя то, как радушно здесь встречают.
По завершении турнира гости и участники угостились вкусной монастырской трапезой, за которой во всех деталях обсудили прошедший спортивный праздник.
Праздник обретения мощей родоначальника московской линии князей и царей династии Рюриковичей, святого благоверного князя Даниила Московского, и день перенесения мощей его отца, святого благоверного великого князя Александра Невского, отмечала на этой неделе Русская Церковь. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Троицком соборе Данилова мужского монастыря Москвы.
Славная дата 870-летия первопрестольного града Москвы была отмечена еще одним юбилеем – 365-летием обретения мощей первого собирателя русских земель, святого благоверного князя Даниила Московского. В конце 13-го столетия князь Даниил основал первую монашескую общину в Москве в честь своего небесного покровителя, преподобного Даниила Столпника. В этой обители ныне пребывают и мощи самого святого князя. В памятную дату их обретения в Троицком храме Свято-Данилова монастыря святейший патриарх Кирилл возглавил служение божественной литургии.
Великому господину и отцу нашему Кириллу, святейшему патриарху московскому и всея Руси, много лет.
Вместе с предстоятелем в храме молились архипастыри и пастыри, полномочный представитель президента России в Центрально-федеральном округе Александр Беглов, многочисленные паломники и прихожане Свято-Даниловой обители, православные добровольцы. За богослужением святейший владыка совершил славление и прочитал молитву перед ковчегами с частицами мощей святых благоверных князей Даниила Московского и Александра Невского.
Церкви Христовой похвало высокое, ограда Москвы стено необоримое, державы российское божественное утверждение, преподобник княже Данииле.
По завершении литургии наместник Даниилова монастыря архимандрит Алексей Поликарпов приветствовал святейшего патриарха Кирилла.
Мы благодарны вам, нашему священному архимандриту, за всегдашнюю память, любовь, труды, которые вы полагаете на благо Русской Православной Церкви, всего православия и на благо Даниловой обители.
Представитель Русской Церкви обратился к собравшимся в храме с первосвидетельским словом, поздравив наместника и всех присутствующих за богослужением с праздником обретения мощей благоверного князя Даниила Московского и перенесения мощей его отца, святого благоверного великого князя Александра Невского.
Святой благоверный и преподобный князь Даниил Московский соединил в себе мудрого и успешного политического руководителя и преданного Господу инока, посвятившему всю свою внутреннюю жизнь стяжанию Духа Святаго. Вот сочетание таких двух как бы несоединяемых и несочетающих реальностей является своей личности святой благоверный и преподобный князь Даниил, основатель первого в Москве монастыря, самого древнего, в котором по милости Божией и по его воле находится административный и духовный центр Русской Православной Церкви, где работает патриарх и трудится священный синод.
По словам его святейшества, для всех людей, хранящих в сердце своем веру, занимающихся государственно-общественным служением, пример святого благоверного князя Даниила должен быть вразумительным. При этом не надо забывать о главном, о христианском призвании.
Пример князя Даниила учит нас никогда и ни при каких обстоятельствах не ссылаться на условия или те же самые обстоятельства жизни, или на занятость, или на ответственность тем, чем мы занимаемся, оправдывая свою слабость и невнимательность к духовной жизни. Он нам всем пример, без исключения, и светским, и церковным, и властям, и людям простым. Он замечательный пример, который внушает оптимизм каждому человеку, а иначе и быть не может. Исполнение Божьих заповедей никогда не может помешать никакой иной деятельности, ни политической, ни общественной, ни трудовой, ни культурной, никакой. Потому что заповеди Божии – это основа бытия человека.
Небесный покровитель северной столицы и молитвенник пред Богом за все наше Отечество, святой благоверный князь Александр Невский. Образец дипломатического, государственного, ратного, духовного служения Родине. Его политическая стратегия заключалась в защите северных русских земель, сохранении доступа к Руси, к Балтике, к морским путям, к беспрепятственным связям с европейским миром. При этом принципиальным для князя был духовный суверенитет народа, сохранение его святой православной веры. Деяния святого Александра не были забыты. Когда император Петр I задумал создать Санкт-Петербург, он опирался на опыт и авторитет своего далекого предшественника. С именами двух великих правителей и связан праздник – день перенесения мощей святого князя Александра Невского.
Александра Невская лавра – духовная твердыня города на Неве. Место в начале 18 века, выбранное для монастыря, имело историческое значение. Предания связывали с ним сражение в 1301 году, когда новгородцы разгромили шведов. Тогда войсками управлял сын Александра Невского, князь Андрей. Но и сам Александр Ярославович не раз защищал северо-запад Руси от захватчиков. Его святые мощи и были перенесены в монастырь при основании обители. В праздничный день, когда вспоминалось это событие, божественную литургию в главном соборе лавры возглавил наместник монастыря епископ Кронштадтский Назарий в сослужении епископа Тихвинского и Ладейно-Польского Мстислава, братья и духовенство лавры. Одной из самых запоминающихся жителям города черт праздника, безусловно, стало молитвенное шествие по Невскому проспекту от Казанского собора к площади Александра Невского. По главной магистрали города были пронесены Казанская икона Божьей Матери и доставлены накануне в Санкт-Петербург из Греции образ Пресвятой Богородицы Панагиосу Милан. После богослужения в лавре к площади перед монастырем также проследовал малый крестный ход с мощами святого Александра Невского. При встрече двух молитвенных шествий был совершен молебен, который возглавил глава митрополии владыка Варсанов.
Согласно Евангелию, героем является человек, жертвующий жизнью ради блага других, а не тот, кто жертвует другими ради себя. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих, говорит Иисус Христос. Благоверный князь Александр Невский жизнью и делами явил именно такой пример – вдохновляющие многие поколения жителей нашей страны до сегодняшнего дня.
Архипастырь пожелал всем, вдохновляясь жизнью святого Александра Невского, возрастать в вере и единомыслии, совершая труды на благо Отечества и родного государства с усердием и жертвенностью. Перед петербуржцами и гостями города выступил губернатор Георгий Полтавченко и спикер законодательного собрания Вячеслав Макаров.
В каждом народе есть свои герои, овеянные ореолом святости. Для нас таких героем является святой благоверный князь Александр Невский. В годы его служения Отечеству на долю нашей страны выпали тяжелейшие испытания.
Непобедимый полководец, талантливый дипломат, мудрый управитель. С праздником, дорогие жители города святого Петра, и верю в счастливую судьбу нашей великой России и великого нашего города Санкт-Петербурга. С нами Александр Невский.
Последний раз в царское время в России отмечался этот праздник в 1916 году. Благодаря инициативе клуба кавалеров ордена Александра Невского и клуба «Невский проспект» в 1996 году петербуржцы вышли на эту площадь Александра Невского и отметили праздник, посвященный святому благоверному Александру Невскому.
Учащиеся школ, носящих имя святого Александра Невского, преподнесли цветы кавалерам ордена. К могилам кавалеров ордена при Никольском кладбище Лавры военнослужащие и школьники возложили цветочную гирлянду. В заключении торжеств состоялось прохождение роты почетного караула и военного оркестра.
В продолжение темы. 12 сентября 1724 года город на Неве обрел небесного покровителя. Основатель Санкт-Петербурга император Петр I собственноручно перенес из Владимира в учрежденный им в северной столице монастырь мощи святого Александра Невского. С тех пор этот день стал праздничным. Традиционный общегородской крестный ход в честь этого события состоялся в северной столице. Участие в грандиозном шествии приняли все, для кого ценны традиции, кто любит историю страны и свой город.
Божественной литургии в Кафедральном соборе во имя Казанской иконы Божьей Матери начались праздничные мероприятия, посвященные дню перенесения мощей святого благоверного великого князя Александра Невского. Богослужение возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в сослужении духовенства митрополии. После благодарственного молебна верующие начали свое молитвенное шествие. От Казанского собора по Невскому проспекту до Александра Невской лавры тысячи людей, представители духовенства и многочисленных приходов города и области единым сердцем идут крестным ходом.
Идем. Поем, все вместе собрались, наше благочиние, радостно. Почему пришли? Ну, поддержать. Все-таки мы православные, Александр Невский, защитник нашего города. Очень здорово в этот день. Как говорится, делами, вера утверждается делами. Вот хотя бы какое-то дело совершить небольшое, пройтись крестным ходом, помолиться.
Настроение бодрое всегда, когда собирается нас много. Здорово, чего город у нас такой, и тем более сейчас всякие события разные политические происходят. Хочется как-то поддержать свои отношения, выразить ко всему этому. Если не мы, то кто, как говорится?
Вот сейчас наблюдаю, как тут все замечательно, весело, здорово. Сейчас тоже пойду примкну.
Божья благодать, такое вдохновение. Я говорю, что мы разогнали тучи. Мы шли в начале улицы, дождь накрапывал. Пока дошли сюда, в конец, посмотрите, солнышко. Общие молитвы очень много значит, очень много значит.
По традиции во главе крестного хода несут чудотворную казанскую икону Божьей Матери, а также прибывшую накануне из Греции образ Божьей Матери Панагия Сумила. Сотни людей встречают богомольцев. Все желающие могут присоединиться к шествию, соединяющему наше великое прошлое и наше настоящее.
К другим темам. Духовный подарок городу. В дни празднования 263-й годовщины со дня своего основания Златоуст принял духовную святыню национального масштаба. Феодоровская икона Божьей Матери прибыла в Кафедральный собор. За три дня к чудотворному образу смогли приложиться тысячи горожан и гостей города. Подробнее о пребывании святыни в сюжете наших коллег.
Встретили святыню соборно. Со всех уголков Златоустовской епархии съехались священники вместе с паствой. Кафедральный храм наполнили верующие Златоуста и гости города. Пока служили молебен с акафистом, войти в храм было практически невозможно. Желающие оказаться ближе к святыне пришли в храм задолго до появления иконы.
Так обрадовалась, когда привезут к нам эту икону. Помолиться за свою семью, за дочь, за зятя. За всех родственников, за сестер, так что прямо сейчас с таким упоением я подошла к этой иконе. Слезы на глазах накатываются, такая радостная.
Образ Пресвятой Богородицы, именуемый Феодоровская, имеет удивительную историю. Перед этой иконой молился еще святой благоверный князь Александр Невский. На протяжении нескольких веков она хранилась в Костроме, где по молитвам верующих происходили многие чудеса.
Я считаю, что это серьезный знак для всех нас, возможность молиться, просить за наших детей, за город. И большую работу в этом проводит сегодня и духовенство. Знаете, не бывает ничего случайного в жизни, что у нас сегодня город стал кафедральным, что нас посещает сегодня икона Божьей Матери. И нужно верить в Бога, нужно верить в чудо, нужно верить в себя. Это все у нас будет получаться. Наверное, не сразу, как хотелось бы, и так и не бывает, но тем не менее, с Божьей помощью, я уверен, что город, он восстановит свою былую славу, он будет у нас значим, и в городе будет не только достойно жить, а очень хорошо жить, расти детей и верить в Бога, молиться Богу.
Я вообще бы, наверное, хотел маленько бы начать с более раннего периода, да, то есть с того момента, как у нас все-таки создана была епархия. И вот, честно скажу, каждый раз после этого, когда приходишь в храм, и тем более сегодня приехала икона, ощущения какие-то, ну, немного другие, какие-то более, не знаю, глубокие, что ли, масштабные, ощущения какой-то вот, не знаю, глобальной такой вещи, которая присутствует, появилась в нашем городе. То есть, ну, и тем более, что икона приехала, мы понимаем, что многие жители придут, помолятся, наверное, что-то попросят.
Примечательно, что долгожданный подарок духовного значения Златоуст получил ко дню рождения. Разделить радость прикосновения к святыне прибыли из соседних городов целые автобусы верующих.
В день города Златоуста, по благословению святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла, наш город посещает великая гостья, царица Вселенной, всего мира, Пресвятая Владычица Богородица, великой чудотворной своей иконой Федоровская, которая была свидетельницей установления дома Романовых на царство российское. Перед этим образом молились не только цари и императоры, но и обычные люди. Эта икона известна своими великими чудесами, особенно в смутное время, когда у России не было правителя, и Пресвятая Богородица помогает всем всегда с верой и любовью, кто просит то или иное.
В Златоустовской епархии икона Божией Матери Феодоровская пробыла 3 дня. За все это время к образу подошли несколько тысяч верующих.
У стен Высокопетровского монастыря в центре Москвы прошел фестиваль народного творчества. Праздник сопровождался выступлением фольклорных коллективов народных песен и танцев. Организовал праздник Высокопетровский монастырь при поддержке правительства Москвы.
Столица отметила день рождения Москвы, а Высокопетровский монастырь в этот день продолжал праздновать День памяти своего основателя, святителя Петра. По-московски праздничный фестиваль народного творчества и традиционной ремесленной культуры прошел у Покровских ворот рядом с древней обителью.
Мы с вами находимся на Петровке. Эта улица была названа в честь святителя Петра. И Высокопетровский монастырь, который венчает улицу Петровку, он тоже назван в честь святителя Петра. Святитель Петр перенес столицу киевских митрополитов из Владимира в Москву, сделав Москву первопрестольным городом. И поэтому это замечательная фигура, значимая фигура в истории России.
Главной темой в этом году стала защита Москвы. Примерить доспехи и шлем древнерусского воина, почувствовать тяжесть меча можно было в оружейном шатре. В центре внимания была и кузница. Здесь силу свою пробовали и рассказы кузнеца слушали. На память каждый мастерил себе сувенир под руководством кузнеца. У кого-то получалось нечто большее.
Я себя почувствовал, ну, счастливым, и я для себя сделал, ну, счастье.
На центральной аллее Страстного бульвара пекари Петровской обители изготавливали старомосковские калачи, рассказывали гостям фестиваля об особенностях монастырской выпечки. В шатрах глиняные, керамические, вязаные сувениры и вышивка. Все ручная работа.
Мы действительно всегда пытаемся людям показать, как жили, как жил наш город во времена митрополита Петра, как наш город развивался. И поэтому все игры и все мастер-классы, они у нас исторические. Все ансамбли, которые будут петь и танцевать, они будут в первую очередь демонстрировать именно вот такие древние свои песни или танцы.
Пели, танцевали, на мастер-классах изготавливали свистульки, тряпичных кукол, осваивали лоскутное шитье. Мастера рассказывали о материале и технике.
У русских использовалась обязательно полосочка. Обязательно, вот видите, вот эти вот все дорожки. Полосочка. Мы вспомним тканые дорожки, которые выкладывались. Треугольнички. Вот видите, узор сложен из треугольничков. И они как бы складываются в квадратики. Все. вот таким небольшими методами, всего несколько геометрических фигур, а какое разнообразие.
Свои силы гости фестиваля подкрепляли чаем из дровяных русских самоваров с монастырскими пирожками. Другие могли выпить душистый ароматный кофе в уютном месте – кофейне Высокопетровского монастыря, которая открылась к дню города. Праздник снова стал ярким событием, только по предварительным данным его посетило около 8 тысяч человек.
Монастырская ярмарка и праздник урожая, ремесленные ряды и русские забавы, чай из самовара и контактный зоопарк для детей. На подворье столичной Новоспасской обители в селе Сумароково Русского района Подмосковья прошел третий фестиваль, который так и назывался – «Подворье». Эльвира Гордеева наблюдала за всем происходящим.
Территория обычно тихого монастырского подворья в Сумароково в этот день напоминала пчелиный улей. Концертная программа, ярмарка ремесленных мастерских, выставка сельскохозяйственной продукции, произведенной на подсобных хозяйствах Новоспасской обители, заезжие гости со всего Подмосковья.
Этот фестиваль, в общем-то, наверное, призван, во-первых, поделиться теми плодами, которые в течение лета взращивали, а с другой стороны, может быть, познакомиться с другими производителями, ремесленниками. Я думаю, что для нашего подворья это важно, поскольку мы приобретаем таким образом друзей, а с другой стороны и сами эти друзья приобретают новых друзей.
Пятнистый Олежка жадно втягивает ноздрями воздух. Такое количество людей на подворье годовалый олененок за всю свою пока короткую жизнь видит здесь впервые. Да и такое внимание к себе тоже. На празднике в Сумароково его задача – развлекать гостей и быть частью контактного зоопарка на радость детворе и взрослым.
Праздник проводится уже третий год, он стал традиционным. И это у нас уже фестиваль такой. Мы его включаем в мероприятия фестиваля Московской области. В этом году количество посещающих вот этот фестиваль в два раза больше. Мы это видим. Даже приезжают наши друзья из соседних государств, вот итальянцы здесь.
Большая группа итальянцев прибыла на монастырское подворье по приглашению владыки Саввы.
Очень красиво.
Мне очень понравилось общаться с людьми, которые сами, своими руками произвели все эти продукты, которые сами раскрашивали матрешки, которые занимались этим своими руками. По всему видно, что делали они это с душой.
Русская экзотика, пузатый самовар с вязанкой баранок, да горячий липовый чай с медом и пирожками заморским гостям особо пришлась по вкусу. У выездной кузни народ толпился весь день. Рассматривали доспехи, шлемы, мечи, копья. Здесь все можно было подержать в руках, примерить и даже попробовать себя в роли кузнеца.
Ручник, фасонник и самый тяжелый инструмент в кузнечном ремесле – это кувалда. Ее вес 12 килограмм. Но, тем не менее, мы сейчас с ней попытаемся справиться.
Кузнец Алексей сам из Наро-Фоминска. Сюда, в Рузу, приезжает к родственникам. По приглашению настоятеля подворья второй год участвует в фестивале. Делится с гостями секретами своего мастерства.
Представляю здесь с выездной кузней мастер-классы по кузнечному ремеслу. Показываю людям, как создается ковка, ручная ковка. От художественной ковки и, в общем-то, холодного оружия, ножей и прочих инструментов.
А какая ярмарка, хоть и осенняя, да без блинов. Их готовили тут же, в гастрономическом ряду, с маслом, медом или джемом. Было и много других угощений, например, каша с полевой кухни. Епископ Савва вместе с настоятелем подворья отцом Сергием и главой Русского городского округа прошел по всем ярмарочным павильонам, пообщался с участниками фестиваля, фермерами и ремесленниками.
Мне понравились народные промыслы. Это ковка железа. Вот тульские мастера показали свои работы, которыми я всякий раз восхищаюсь. Это и разные заготовки, насушенная трава, заготовленный мед. Все это как-то меня радует, то, что люди пытаются своими руками что-то производить.
В заключение епископ Савва прослушал выступления артистов и наградил архиерейскими грамотами и другими наградами постоянных участников фестиваля, которые вносят неоценимый вклад в развитие монастырских, фермерских и ремесленных направлений деятельности.
Такой запомнилась уходящая неделя. На предстоящей неделе нас ожидают следующие важные даты богослужебного календаря. Начинается седмица 16-я по Пятидесятнице. Завтра, 18 сентября, пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей Иоанна Крестителя. 19 сентября – воспоминания чуда архистратига Михаила, бывшего в Хонях. 20 сентября – предпразднество Рождества Пресвятой Богородицы. 21 сентября, в четверг, Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. 22 сентября – попразднество Рождества Пресвятой Богородицы. Праведных Богоотец Иоакима и Анны. 24 сентября – перенесение мощей преподобного Сергия и Германа, валаамских чудотворцев, а также преподобного Силуана Афонского. Я желаю вам плодотворной трудовой недели. И помните слова святителя Феофана Затворника. «Не говорите «не могу». Это слово не христианское. Христианское слово «все могу», но не сам по себе, а в укрепляющем нас Господе. Божьей помощи вам. Увидимся ровно через неделю.